Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Сделать это очень просто. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам в прямой эфир по этому номеру телефона. Звонки на этот номер телефона бесплатные, за исключением тарификации вашего оператора. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Ждем ваших звонков. Сегодня мы будем обсуждать вот какую тему. В Крыму анонсируют демонтаж зданий недостроенной атомной электростанции, которая расположена вблизи города Щелкино. Российское правительство Крыма приняло решение об окончательном сносе комплекса недостроенных зданий. Как сообщает российская газета, такое решение в подконтрольном России Совмине Крыма объясняют невозможностью дальнейшего использования конструкций и угрозой их обрушения. Я процитирую публикацию российской газеты. Из документов, опубликованных на официальном портале правительства Крыма, демонтажу подлежат несколько зданий атомной электростанции со степенью готовности от 30 до 70%. В частности, до конца года будут снесены две дизель-генераторные станции, машинный зал с помещениями электротехнических устройств, фундамент машинного блока номер 2, блочная насосная станция и главное здание атомной энергостанции, его реакторное отделение. Известно, что часть вспомогательных зданий станций уже была демонтирована в прошлые годы. Сообщается, что демонтаж строений не потребует дополнительного бюджетного финансирования, поскольку его выполнит государственное предприятие, которое называется Центр комплексного снабжения. Стройматериалы обещают переработать и использовать на других стройках в Крыму. Что будет на месте бывшей атомной электростанции, не сообщается. Вот сегодня мы поговорим об истории этого объекта. Как я уже говорил в начале программы, в Крыму спорят сейчас насчет того, нужно ли сносить этот объект. Некоторые крымчане считают его уже узнаваемым символом восточного Крыма. Поговорим о том, как этот объект способен привлекать туристов. Немного затронем сегодня, наверное, и историю музыкального фестиваля «Казантип». Но начнем мы с такого экскурса в историю. Поговорим вообще о строительстве Крымской атомной энергостанции, почему оно не было завершено и почему в Крыму так и не был запущен, да, вот этот энергетический ядерный реактор для выработки электроэнергии. С нами на связи крымский историк Сергей Громенко. Сергей, доброе утро. Итак, вот это история строительства Крымской атомной электростанции. Давайте поговорим о том, зачем она нужна была Крымскому полуострову и что же с ней в итоге произошло.
Ну, начнем, конечно, с того, что проблема с обеспечением Крыма электроэнергией, равно как и водой, она же не сегодня началась и не в 2015-м. Она преследует полуостров довольно давно, и поэтому для того, чтобы решить вот эти вот две проблемы сразу, проблему с нехваткой пресной воды и проблему, конечно, с отсутствием электроэнергии, было решено достроить вот крымские ТЭС еще специальным таким вот сооружением, как Крымская АЭС, потому что в Крыму нет рек для того, чтобы строить гидроэлектростанции, а атомную электростанцию можно было бы сделать, и тогда проблема была бы решена, и Крым полностью бы обеспечил себя электроэнергией, и хватило бы за дело на будущее. И поэтому еще вот там в 68-м году начали проектные изыскания, в 75-м году начали строительство, и практически все было готово. То есть, ну, можно говорить о том, что вся станция была готова на 80%, на 90% был готов первый ядерный блок, ровно до тех пор, пока не случился Чернобыль. После того, как случился Чернобыль, внезапно в советском руководстве осознали опасность всего этого мероприятия, и начались протесты и экологов, и протесты местных жителей, и стройку заморозили. Ее в 87-м году начали сворачивать, и в 89-м просто бросили, как есть. Да и потом надо же понимать, что 89-й год Советскому Союзу уже было не до великих строек коммунизма. Поэтому, с одной стороны, это такой вот памятник советскому, подходу к решению проблем. Вот построим атомную станцию, все будет тип-топ, а с другой стороны, последний такой проблеск здравомыслия, потому что если бы они ее все-таки попытались достроить до конца, вот в 90-91 году, неизвестно, что бы сейчас с этой станцией вообще было.
Интересным обстоятельством является и тот факт, что во время строительства Крымской атомной электростанции рядом был построен новый город, фактически, да, который называется Щелкино. Вот несколько слов попрошу об этом рассказать, о таком прецеденте.
Это, кстати, обычная практика. То есть мы понимаем, что атомную станцию редко строят рядом с крупным населенным центром. Ну, просто потому, что вот такая практика сложилась. Это же не только в Крыму или там в Украине или где-нибудь в России. Строят где-нибудь не очень далеко, например, не очень далеко от Киева Чернобыль стоит, не очень далеко от Запорожья, но все-таки не в Запорожье, Запорожская АЭС. И точно так же нельзя было построить атомную станцию, например, рядом с Симферополем или Севастополем. Поэтому строят как бы вот подальше, но где-то же должны люди жить, которые ее осваивают, которые ее обслуживают. И поэтому возникает рядом с Чернобыльской АЭС, уж простите меня, зрители, за эти постоянные параллели, да, возникает город Припять рядом с Чернобыльской АЭС, а рядом с Крымской АЭС должен возникнуть новый город, и возникает город Щелкино. Вот в 78 году начинается его строительство, и в принципе ближайшее там пару лет оно заканчивается. И очень интересно, вот это вот такой вот факт, который характеризует и станцию, и советский подход, в этом городе не было предусмотрено никакой другой энергии, кроме электрической. То есть дома не должны были отапливаться ни углем, ни газом, они должны были сразу отапливаться электричеством. Точно так же никаких газовых плит, только электрическое. Считалось, что после запуска АЭС город будет настолько насыщен электроэнергией, что в газе, в угле не будет вообще никаких потребностей. И понятно, что жители Щелкина были единственные, кто в Крыму протестовал, но не против станции, а против ее закрытия. И, конечно, этот город в наибольшей степени пострадал от того, что станцию не закрыли сегодня. Вот если ближе всего искать там город, близко к определению города-призрака, то Щелкино – это, конечно, город-призрак. Атомной станции нет, а инфраструктуру для курортного развития так и не построили.
В целом, как можно характеризовать проект строительства Крымской атомной электростанции, учитывая то, что она в итоге так и не была запущена, а город Щелкино, да, как такой город-спутник этой атомной электростанции, вот он был построен, а градообразующее предприятие для него не было построено, да? В чем была проблема вообще этого проекта, как вы думаете?
Ну, я не физик-ядерщик, поэтому я не могу сказать, насколько хорошо была эта станция спроектирована, но в конечном итоге мы же понимаем, что про Чернобыльскую АЭС говорили точно так же, что она является самой надежной, что она там может пострадать только в случае прямого попадания в нее метеорита или, ну, понятно, ядерной войны, но кто там серьезно рассчитывает вот вероятность падения метеорита прямо в станцию? Тем не менее, цепь ошибок, абсолютно человеческих ошибок, привела к взрыву на четвертом энергоблоке. И когда после этого стали пересматривать вот проект Крымской АЭС, а в Крымской АЭС, опять же, надо понимать для наших зрителей, подчеркну, что там стояли другие реакторы, не чернобыльские. То есть нельзя было говорить, что вот проблему мы на Чернобыле узнали, решили, теперь в Крыму такого не будет. Там были другие реакторы, и поэтому начали пересматривать всю концепцию в целом. Крым является сейсмоактивным регионом. Ни для кого это не секрет. И когда там в 68-м году проводили проектное изыскание, конечно, это принимали в учет. Но, как в Советском Союзе часто делалось, наверняка не так внимательно к этому отнеслись, как следовало бы. А после того, как бахнул Чернобыль, внезапно решили пересмотреть, начали пересматривать, и экологи, да и многие местные жители били, значит, колокола, именно потому, что вот там пройдет такое же землетрясение, как в 27-м году, развалится, пусть даже не ядерный реактор, пусть развалится хотя бы там инфраструктура охлаждения ядерного реактора. И может произойти катастрофа. Опять же, только в 86-м году после Чернобыля до советских людей стало доходить в полной мере, что такое радиация. Что такое вот это вот невидимое убийство с помощью гамма-излучения. А как же, Крым – это же в конечном итоге курортный регион. Там же море детей отдыхает. Кто знает, насколько это радиация. Ну, в общем, после Чернобыля паника, связанная с непониманием радиации и с реальными опасениями за возможность, вот этого вот землетрясения, она привела к тому, что нельзя уже было вот просто взять и закрыть глаза на достройку АЭС. Если бы она была, я думаю, достроена на 100%, то, скорее всего, Советский Союз мог бы рискнуть. Но поскольку она не была достроена, решили все-таки, да и потом в Советском Союзе уже в 89-м году было не до атомных станций, я думаю, что вот в каком-то степени Крыму повезло, если это можно назвать везением, потому что станция, построенная в 91-м году и обслуживаемая вот в эти вот суровые 90-е, вот так, как все это делалось в Советском Союзе в 90-е годы, я не уверен, что она правильно бы эксплуатировалась.
Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Громенко, крымский историк. Продолжим мы разговор с Виктором Тарасенко, известным крымским экологом, президентом Крымской академии наук. Виктор Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Рад слышать вас в нашем эфире. Давайте продолжим разговор об истории Крымской атомной электростанции. Давайте вот поговорим о том, какие настроения царили в Крыму вот в тот период, когда она уже была практически достроена. И что в итоге заставило руководство, да, советское изменить свое мнение относительно этой электростанции и эту стройку остановить?
Ну, я очень согласен с теми оценками, которые были даны Сергеем Граненко. Он по существу рассказал о всей этой ситуации, которая была там. Но, конечно, все же 86-й год, вот Чернобыль. И самое, и, конечно же, многое раскрылось, и мы уже потом почувствовали, когда провели исследование этого юго-восточного следа, и оказалось, что и Крыму досталось, как и там, и Лисичанску, и многим другим регионам континентальной части Украины, и Черное море, и так далее. То есть это была действительно вселенская трагедия. Чем больше мы об этом узнавали, о последствиях, о болезнях, о тех детских трагедиях семейных и так далее. Вот это все настроение, естественно, не могло не передаться крымчанам. Ну и естественно, вот Сергей об этом час говорил в своем выступлении, о том, что все же делалось, как тогда было принято. Было решение ЦК, было поручение там Совету министров, Совет министров дал Харьковскому там институту, который занимался этими теплоэнергетическими всевозможными станциями. И они так это подспудно, потихоньку решили осчастливить Крым и юг страны мощными энергетическими блоками, миллионниками и так далее. И приходит уже где-то к 80-м годам, документы впервые узнают наши ученые, надо согласовать вот этот проект геологам Института минеральных ресурсов, который тогда существовал, ну, показать, что ж там, как там, геология, сейсмика и так далее. Но это было настолько неожиданно. Но, тем не менее, сразу же наши прекрасно знающие ученые Крыма, хорошо знающие сейсмическую обстановку. Ведь это же Альпийская складчатая область, это же зона активных тектонических движений, сейсмических процессов, которые известны, вот уже упоминал, 27-й год, когда Ялта была разрушена, и так далее. И в целом Пантикопей в свое время рядом находящийся был разрушен, пусть еще в античные времена, но эти события могут происходить с точностью, как говорится, наоборот, мы их рассчитываем вот сейчас, они могут произойти гораздо позже или наоборот. Поэтому тут с этой стихией нужно считаться. И поэтому не хотели, как мы заявляли, и люди узнали обо всем этом. Началось движение. И надо должное, что вот это известное общественно-экологическое движение и с созданием организации «Экология и мир», да, Надо было бороться, да, было, но просто эмоциональное выступление где-то там в прессе одного-другого журналиста или писателя. Надо отдать должное, что весь Крым поднялся, а потом и посуществует вся страна. И Киев помогал, и Ленинград, и Москва, и Урал, и так далее. И выступали наши известнейшие ученые, профессора, писатели, ну, вот известный Терехов наш, Владимир Павлович, к тому времени написавший много книг, касающихся вообще экологической ситуации. Праслов Ради Сергеевич, это известнейший наш физик, ядерщик, который в Крыму работал, в Севастополе. Ну и так далее. Тут Пивоваров, конечно, огромную роль сыграл, Владимир, профессор Симферопольского университета, который был избран вот, руководителем и президентом первой этой общественной организации «Экологии мир». Залыгин разрешил взять это название, издатель журнала, которого был уже тогда такая организация «Экология мир». Это была она создана. И, конечно же, очень много работали крымчане. Ну, тут можно до бесконечности говорить о наших там и журналистах, тот же Шувайников, общественных деятелях, таких как Юрий Комов, ну, Маслова, Семенова, Левченко, ставшие депутатами потом Верховной Рады Автономной Республики Крым. Ну, и так далее, и так далее. И вот это все привело к тому, что мы не могли не замечать наверху всего этого. И Ассоциация «Экология и мир» инициировала и пикеты, и выступления в печати, и сбор подписей. Ведь было собрано более 350 тысяч подписей против строительства атомной электростанции. Все это отвезли туда в ЦК. Передали Лигачеву, известному Егору, который там ЦК, ну, мы знаем его больше по борьбе с пьянством в Советском Союзе. Но надо отдать должное, что все-таки нашлись ну, разумные люди, которые выслушали, начали работать комиссии, ну, по линии Академии наук. Академия наук во главе с президентом Марчуком, тогда Академия наук СССР, все-таки поддержали крымчан, да и в целом не крымчан, это жители. Это, всем же известно, что Крым был всесоюзной здравницей. И поэтому, конечно, вот эти угрозы, которые люди все понимали, что связано, а вдруг случится. И тут самое главное, что не только сейсмика. Тут же еще и писали мы и говорили о том, что это АЭС на вулкане, ведь там сильно мощно развит грязевой вулканизм. Такая уж особенность Керченского полуострова. Эта зона идет предкавказье, предкрымье, идет аж туда на Апшерон в Азербайджан. И сюда к нам на Тамань, на Крым. Это зона, ну, нефтегазоносная зона, активная зона, альпийская зона. И зона активного так уже получилось, что осадочная толща, насыщенная органикой, в связи с тектоническими подвижками, формируется метан. Метан идет вместе с водой наверх и выбросы мощного грязевого вулканизма, который дает огромные... острова возникали в Каспийском море и в нашем Азовском море. Вот в целом, что такое грязевой вулканизм. И буквально вот в тот момент, когда работала правительственная комиссия, занимавшаяся вопросами вот, быть или не быть атомной электростанцией, произошло очередное извержение грязевого вулкана, буквально рядом с территорией, где расположена вот была Щелкинская, ну, наша Крымская АЭС. Поэтому все в данном случае складывалось так, что общественное мнение, плюс тот негативный опыт, который был, плюс геодинамика, сейсмика, геология и мощный подъем вот такого самосознания людей, которые поняли, что можно добиваться результатов, добиваться, отстаивать свою позицию, если все вместе в общественном движении. И ученые, и писатели, и журналисты, и широкая, как мы говорим, общественность. И в итоге вот и родилась общественная экологическая организация «Экология и мир», которая и сегодня существует и решает вопросы и водоснабжения, там, экологии Крыма и так далее. Но самое главное, удалось закрыть эту станцию. Иногда нас обвиняют в том экологов, что напрасно мы, наверное, ребята, перестарались.
Да, вот об этом я хотел спросить, потому что вот я вырос в Крыму, и я часто слышал такие упреки, ну вот, не достроили атомную электростанцию, а сейчас у Крыма было бы достаточно электроэнергии. Скажите, вот ну, вы наверняка слышали такую критику. Не сомневались ли вы в правильности того, что произошло?
Она иногда даже возникает, иногда и в последнее время, что вот, ну, правда, сейчас-то все вопросы решены за счет строительства двух мощных электростанций на газе. Но мы тогда решили, что да, раз уж так получилось, что мы закрыли эту станцию, мы активно принимали усилия для развития альтернативных возобновляемых источников энергии. И вообще считаем, что это действительно тот путь, о котором которому должно идти все человечество. Углеводороды, там твердые, жидкие, газообразные, рано или поздно заканчиваются. И те сегодня мудрые люди или государства делают правильные выводы, когда развивают альтернативную энергетику сегодня. И это не характерно для Европы, для многих стран. Китай в этом плане мощно, Индия, Австралия. Ну, мы тоже тогда очень активно приложили усилия. Были, значит, сначала семинары, там, поездки, смотрели, как это делается там в Польше, в других странах. А затем все-таки началось активное проектирование станций. И были 6 станций спроектировано на Тарханкуте, вот, в Пресеваше, в центре, под Севастополем, на востоке, в Керченском проливе, с мощностью в 1000-1500 мегаватт и так далее. Это очень мощные мегаваттники предполагались и так далее. Но потом эти программы были свернуты, так уж получилось в связи с известными событиями. Но как бы там ни было, сегодня развивается все-таки солнечная электроэнергетика и планы наращивания мощностей все-таки в перспективе, в планах ветровой энергетики есть.
Ну то и есть, последствия, конечно, да, у этих источников для крымской экологии будут намного мягче.
Ну, конечно, мы считаем, что все-таки это в плане, да, говорил сегодня Сергей, это что да, курорт, мы и воспринимаем Крым как курорт. Теперь общероссийский курорт, курорт Восточно-Средиземноморье, как угодно назвать. И все есть перспективы. У нас и грязь, и минеральные воды, и солнце, природно-климатические условия. Вот экология у нас хромает. И это химия известна вам на севере Крыма. И всевозможнейшие проблемы, связанные с горнодобывающей промышленностью, с карьерами и так далее. Вот. Ну и, конечно, в целом мире углеводородная энергетика, она дает где 60-70% всяких загрязнений. Поэтому, конечно, надо развивать на перспективу, тем более в таких регионах, как Крым, это альтернативная энергетика. У нас есть и геотермальная энергетика, возможности в этом плане есть, и биоэнергетику надо развивать. Ну и, конечно, энергию ветра и солнца. Сам Бог, как говорят, велел. Поэтому вот с этими альтернативами мы и живем, и сегодня делаем все для того, чтобы Крым все-таки сделать районом курортов, районов туризма, а тут все есть, и античные вещи, и средневековые, исторические памятники, великолепный климат, развивать надо все, но сегодня у нас есть проблемы водные. И вот если бы Украина все-таки заняла более разумную политику и дала бы нам воду для Крыма, это было, это мнение общественности, я его нередко высказываю, и тогда бы, конечно, многие бы вопросы развития аграрного сектора решались бы не с таким трудом, как сейчас. Сейчас они тоже решаются. Ищем мы альтернативы и опреснение морской воды, и очистка сточных вод, и поиски более глубинных горизонтов. Но все-таки, конечно, то, что было построено при Советском Союзе, было общим нашим достоянием. Ну, с учетом всех международных традиций и все прочее. Но нельзя делать так, как было сделано Украиной. Вот перекрыли, себе сделали хлопоты и проблемы экологические, и, конечно, обрекли Крым на сложности, на трудности, которые мы, конечно, сейчас преодолеваем.
Ну, разговор о воде мы периодически ведем в наших эфирах, и я, пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в следующем эфире, который будет посвящен этой проблеме. Но вот сейчас я бы хотел завершить наш разговор вот таким вопросом из личных наблюдений. Да, я сам видел одну из экологических аномалий, которая появилась вот в Восточном Крыму после строительства Крымской атомной электростанции. Если я в чем-то ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, но когда строилась эта станция, было углублено Окташское озеро, и тогда вот со своих гнездовьев были согнаны птицы. Расскажите об этой истории, может быть, несколько слов.
Ну, вы знаете, да, там эта проблема бакланов, которые вот переселились с их мест традиционных гнездов и переселили. Вот они ушли на ближайшую территорию. Но, вы знаете, на фоне, да, мы праве ставить экологи, ученые эти вопросы о том, что надо сохранять биоразнообразие, надо бороться за традиционные, значит, коридоры миграции птиц и межконтинентальной и прочих. Вот. Но на фоне других проблем, таких как Северный Крым с его химией, Восточный Крым с проблемами Камыш-Бурунска, комбинат, это накопленные экологические угрозы и много других вопросов сегодняшних. Но это как-то, ну, считается как бы немножко такой темой, ну, не очень уж такой глобальной для Крыма. Но, тем не менее, эта культура натуралиста заставляет все-таки бороться за каждое гнездовье и за каждое место. Да, так случилось. Но потом они переселились на небольшой там лесной массив, который пострадал от обилия этих птиц. Они буквально экскрементами своими уничтожили эту растительность. И сегодня они снова в миграции, в поисках новых мест и так далее. Проблема есть она. Но, повторяю, все-таки сегодня мы заняты вопросами разработки технологий по утилизации шламов, остатков горных производств, которые есть, выбора мест для заложения карьеров все-таки в тех местах, где будет нанесен наименьший урон ландшафтам и природе Крыма. И так далее, и так далее. Проблем много, как и на Украине. Разве их нету? За что не возьмись? Днепропетровщина, и Кривой Рог, и Донбасс, и так далее, и так далее. Но решать их надо. Я участник международного форума, который был в Йоханнесбурге по устойчивому развитию планеты Земля. Как раз делал доклады по альтернативной энергетике, по интегрированному управлению водными ресурсами. А там была тема «No water, no future», «Нет воды, нет будущего». И поэтому, конечно, решать водные проблемы я уже согласен заранее подключиться и обсуждать эти вопросы, все-таки решать их надо с учетом международных и конвенций существующих, и тех же решений, рекомендаций того же Йоханнесбургского международного форума по устойчивому развитию планеты Земля, что водой надо делиться, это общее достояние планеты и землян, и когда трансконтинентальные переходы есть, где мир рождается, Днепр там где-то выше вас, в Белоруссии, в России, а потом, придя сюда, вы не пускаете ее в Крым, это, я считаю, негуманно и, ну, неправильно.
Виктор Сергеевич, благодарю вас за разговор. Благодарю, да, и за то, что и коснулись темы воды. Мы обязательно, когда в следующем нашем эфире будем поднимать эту тему, мы пригласим к этому разговору и вас. Сегодня мы говорим о Крымской атомной электростанции. Спасибо за вашу информацию, за то, что рассказали, как это происходило, как принималось решение об остановке ее строительства и чем могло угрожать, мог угрожать запуск атомной электростанции экологии Крыма, да, в случае, если бы она заработала и если бы были реализованы те факторы риска, вот которые Виктор Тарасенко в нашем эфире сегодня назвал. Но есть еще один аспект этой темы, как я уже говорил, недостроенная Крымская атомная электростанция, или как ее еще называют, Щелкинская атомная электростанция, она исторически доказала свою способность привлекать туристов, да, довольно популярный этот объект, не могу я не вспомнить о том, что в разное время на территории этой атомной электростанции проходил фестиваль «Казантип», а также, да, были попытки создать там различные предприятия, пытались организовать индустриальный парк, но широко известен, конечно, этот объект именно тем, что там начинался известный фестиваль «Казантип». И вот основатель и президент фестиваля «Казантип», который потом назывался «Республика Z», потом «Бифуз», потом «Эпизод», Никита Маршинок в эфире телеканала «Крым-24» прокомментировал новости о готовящемся сносе Крымской атомной электростанции.
Это замечательный комплекс, который строили лучшие умы там Советского Союза. На нем потрачены миллиарды долларов, и сломать его очень непросто. Я вам точно говорю, вот эти бетонные метровые стены сломать непросто и очень дорого. Мне кажется, что на эти деньги лучше что-нибудь построить значимое в том же самом Крыму, а реактор отдать просто в хорошие руки, ну, например, мои. Я как человек, который единственный сделал что-то там значимое, могу с уверенностью сказать, что реактор уникальный арт-объект, о котором, ну, через год бы заговорили во всем мире. Подумайте об этом.
Это были слова Никиты Маршунка, которые были сказаны в эфире телеканала «Крым-24». Продолжаем мы разговор, и вот разговор об этом аспекте ситуации мы продолжим с Александром Бурдоновым, председателем общественной организации «Курортный Крым», создателем сайта курортэксперт.ком. Александр, доброе утро.
Доброе.
Итак, ваше мнение по поводу сноса зданий недостроенной Крымской атомной электростанции. Как вы считаете, нужно ли сносить, или этот объект еще может послужить делу привлечения туристов в Восточный Крым?
Ну, категорически считаю, что сносить нет смысла. То есть этого не то, что нет смысла, извините, скажу так, да, обредительство. Почему? Тратятся деньги для того, чтобы его разобрать. Крепко построят. Большие деньги нужны будут. Первое. Второе. Разберем. Куда девать все это бетон и железо, там, которое будет, да? Получим кучу мусора. Замечательно. Третье. А что на этом месте будет? Ровное поле, как результат. Да? Понятно. Кому оно надо? Сейчас он стоит, он кому-то мешает? Нет.
Но говорят, что опасны чем? Эти конструкции.
Чем?
Для людей.
Разваливаются. Там такой бетон, мама, не горюй. Как и Муршинок сказал, да? Разваливаются. Ну-ну. Хотел бы это видеть, как они разваливаются. Я был там на Казантипе, на фестивале, который делал Муршинок. А я вам скажу то, как он это делал. Грубо говоря, это делать, как я выражаюсь, с туристической точки зрения, москвичами для всей России. Ну, получилось, потому что шла мощная поддержка радио-диджеев многих радиоканалов, которые музыкальные. Так вот, учитывая, что без господдержки, мероприятие проходило, и не один год регулярно, потом они перевестили покупку, его успех и результат, это, условно говоря, наждачная бумага утерли нос всем организаторам иных мероприятий массовых в Крыму. Ни одно мероприятие не сравнивалось с уровнем, так сказать, успеха, известности и прочего, которое они проводили. Но тем... Да, были свои, так сказать, недостатки, как у всей молодежи, но это о другом. Что сейчас там можно сделать? Да что угодно. Дайте возможность креативным людям подойти к этому вопросу. Не мешать.
Ну вот по поводу креативных людей, Никита, извините, что я перебиваю, вот Никита Маршунок пытался остаться на территории Крыма, вот и после 2014 года, да, пытался проводить в Крыму фестиваль, но мы помним, чем это закончилось, да, сейчас фестиваль Бифуз или Эпизод, как он называется, да, он проходит вот очень далеко от Крыма на данный момент. Как вы думаете, может ли в Крыму сейчас вот существовать подобный проект?
Понимаете, атомная станция – это отдельная аура, условно говоря, да, в ней есть своя собственная харизма, да, такая. И она связана и вообще с энергетикой, и она связана с энергетикой места, с энергетикой атомной станции, как таковой, как якобы, да, с массивностью, с мощностью, а с мощностью, опять же, прошу прощения, страны, которая это строила. Ну и так далее. И ну как сказать, есть природные уникальные объекты, которые нельзя трогать, потому что их создать невозможно будет повторить, да. Условно говоря, в данном случае это рукотворный человеческий объект, который, значит, ну тоже невозможно повторить. Никто же не будет атомную станцию строить для развлечений, правильно? А тут она уже стоит. То есть не проблема использовать. То, что Маршанов ушел, но чтобы... Не знаю, там, не буду в них вдаваться в детали, по каким причинам, потому что он из Ленинского района ушел, потому что, извините меня, чиновники в Ленинском районе захотели управлять этим процессом и в нем участвовать. Он ушел в Веселое, там рядом заповедник, поселок, да, как рядом Тавридовщина, с другой стороны Судака. Аналогично, тот же Шарик. Оттуда он ушел, потому что, да, это экология, да, это природа, да, там заповедник. Он ушел в чистое поле, прошу прощения, на чистый пляж, по Попку, вообще, никому ничего не мешает. Степной Крым. И он поднял его с точки зрения раскрутки, да?
Ну, кто был в Поповке, да, за это время, он видел, как развился поселок, это правда, да.
Ну, так а что тут говорить? У него поток был такой, что поселок зажил нормально. А вот, а не умеет бюрократия так работать. И это не их дело так работает, не их другие функции. А вот, поэтому я не понимаю, чем связано. А давайте-ка мы развалим. Ну, давайте. И что? Ни смысла, ни для чего... Ни, грубо говоря, ни зачем, ни что останется, абсолютно непонятно. С другой стороны, есть нечто уникальное с историей, с историей успеха его использования и так далее. Не верю я про разваливание бетона, который строился в атомной станции. Ему даже тысячи лет стоят, не развалится, как мне кажется. Потому что бетон марки ой, там, я не знаю, там 500 тысяч и прочее, он, знаете, причалы делают для подводных лодок, в море стоят они, десятилетиям ничем не делается, а тут, ну, условно говоря. Поэтому я считаю, что уровень бессмысленности данного разрушения просто совершенно зашкаливает.
Александр, я благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Хотела сказать, что да, можем сегодня мы поставить точку в истории Крымской атомной электростанции, но пока оставляем двоеточие, потому что действительно на многие вопросы мы еще не получили ответов, сколько это будет стоить, несмотря на то, что в российском правительстве Крыма заявляют о том, что дополнительных расходов процесс демонтажа не потребует. Да, что будет на месте атомной электростанции, а, возможно, и передумают, и каким-то образом будут использовать в туристических целях. Вероятно, мы к этой теме еще вернемся в следующих наших эфирах. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926, можете писать нам на электронную почту или через форму обратной связи на сайте Крым Реалии, тоже можете с нами связаться. Также в сегодняшнем эфире я бы хотел еще добавить, что пытались мы связаться с Центром комплексного снабжения, который определен вот исполнителем этих работ по демонтажу здания Крымской АЭС, но к этому эфиру мы ответа на наше приглашение принять участие не получили. Приглашение остается открытым, если нам захотят рассказать о деталях этого процесса, да, как это будет происходить, мы обязательно ознакомим с этим нашу аудиторию. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашего эфира.
Радио Крым Реалии 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. И помните, крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Следующая тема нашего разговора озаглавлена так: «Явлинский против Навального». Наверняка слышали вы об этой истории. Если нет, то вкратце мы вам расскажем. Российский политик и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью «Без путинизма и популизма», где дал свою субъективную оценку российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, который сейчас находится за решеткой. В этой статье Явлинский написал, что, цитата, «политическое направление Навального – это популизм и национализм». Конец цитаты. Статья по объему достаточно большая, поэтому давайте послушаем короткий пересказ главных моментов, который подготовила корреспондент русской службы «Радио Свобода».
6 февраля основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью под заголовком «Без путинизма и популизма. О смыслах текущей политики». В этой статье политик подверг критике действия Алексея Навального, которого отправили под арест несколькими днями ранее. По мнению Явлинского, Навальный вернулся в Россию намеренно, несмотря на недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте. «Решение суда о заключении Навального политическое», продолжает Явлинский, «но политическими были и замена приговора по делу Кировлеса на условный в июле 2013 года и передача ему властями подписей для участия в выборах мэра Москвы и игнорирование неоднократных привлечений к административной ответственности и поездок за границу как законного основания для замены условного срока на реальный. Все судебно-правовые события, происходящие с Навальным, политически мотивированы и до самого последнего времени отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия. Основатель «Яблока» считает, что расследования Навального не могут иметь практических результатов для общества, потому что это разжигание примитивной социальной розни. Говоря о январских протестах в поддержку оппозиционера, Явлинский пишет, что это путь к еще большему разочарованию, так как главный реальный результат этой протестной активности – рост числа арестованных, в отношении которых никакое общественное давление не формируется и которых никто освобождать не собирается. Также Григорий Явлинский заявляет, что политическое направление Навального – это популизм и национализм. Он считает, что Навальный зовет под свои знамена всех без разбора, по принципу «лишь бы против Путина». По его мнению, команду Навального не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой. Более того, она якобы сознательно выступает за использование несовершеннолетних в политических целях. Явлинский отмечает, что Навальный ориентирован только на себя, так как на последних протестных акциях не выдвигалось организованных требований освободить политзаключенных или остановить войну в Украине. Все требования касались исключительно фигуры Навального. При этом политик призвал серьезно относиться к отравлению оппозиционера и расследованию. расследовать это дело. В своей статье Явлинский говорит не только о Навальном, но и о ситуации в России в целом. Политик пишет, что власти давно готовились к жесткому подавлению возможных протестов, а именно принимали репрессивные законы, укрепляли ОМОН и Росгвардию, расширяли полномочия силовиков. Он также обратил внимание на то, что Путин, говоря о последних акциях, упомянул расстрел Белого дома в Москве в 1993 году. По мнению Явлинского, это нынешний поведенческий ориентир для президента России и предупреждение о решимости власти не останавливаться ни перед чем. В завершении статьи Григорий Явлинский призвал защищать людей от репрессий и разворачивать политическую борьбу за смену системы, для чего, как он считает, необходимо поддержать партию «Яблоко».
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков в эфире «Радио Свобода» объяснил, почему статья Явлинского вышла именно сейчас, когда в стране проходят протесты в поддержку Навального, а сам он находится за решеткой.
Эта статья – это вообще одна из основ политики «Яблоко» последние почти 30 лет, сколько работает «Яблоко» в российской политике. Эта статья о том, какую страну мы хотим построить без путинизма и без популизма, без национализма, без вождизма, без создания кумиров, где будет свобода и уважение к мнению другого человека, где будет возможность высказаться. Я считаю, что эта статья очень важна, потому что в ней написано не отношение Явлинского к личности Навального. Там отношение к той политике, которая очень опасна для нашей страны. И мы говорим ведь в ней не только о политике, которую продвигает Алексей Навальный, а о политике Путина и о политике, которая вторая очень опасна, политика популизма. Сейчас действительно Алексей Навальный – это политик, который стоит впереди очень серьезного движения, которое может стать очень опасным. Не менее опасным, чем поддержка Владимира Путина. Не менее. Потому что этой статьей Явлинский предостерегает, как я себе ее представляю, предостерегает от того, чтобы мы стремились сместить Владимира Путина, не думая о том, что будет после него. Мы должны сместить Владимира Путина, и зная, для чего мы это делаем. Потому что если мы не будем обсуждать, что будет вместо Путина, а это произойдет очень скоро, то нас ждут очень печальные времена, когда мы сместим Путина и не будем знать, что хотим вместо него достичь. Он говорит, что они не приводят ни к каким изменениям, да. А они реально не приводят ни к каким изменениям. Что случилось с персонажами расследований? Но ничего не случилось по-серьезному-то. Ничего не случилось. Пока нет парламента в стране, честных выборов, пока нет свободных средств массовой информации, пока нет суда независимого, это так и будет расследование в интернете.
Депутат и общественный деятель Юлия Галямина в эфире «Радио Свобода» отметила, что оппозиционерам нужно объединяться и находить общее, что их объединяет между собой. По ее мнению, статья Явлинского была ошибкой.
Аристотель, когда в своей риторике говорит о речи, вообще основаниях любой речи, любого текста, он говорит о этической уместности высказывания, что любое высказывание должно быть этически уместным. И в данном случае статья, которая основана на личности одного человека, не вообще на идеях популизма, вождизма, там, того, сего, это замечательно, это можно обсуждать, я готова это обсуждать. Но когда твой оппонент не может тебе фактически ответит, он сидит в этот момент в тюрьме, мне кажется, что это этически не очень корректно. Да, при всем уважении к Григорию Алексеевичу, мне кажется, он здесь совершил ошибку. Первое. А второе, это, конечно же, то, что прагматически сейчас для нас всех важно не искать различия, не смотреть на то, что там когда-нибудь, кто-нибудь с кем-нибудь, когда вдруг придет к власти и произойдут какие-то ужасные изменения в какую-то непонятную сторону, а искать сейчас то общее, что поможет нам достичь вот этих всех прекрасных вещей, о которых нам только что Николай сказал. А помогает этому все. И антикоррупционное расследование, и выборы разного уровне, и всякое разное просвещение. Ну, горизонтальные связи, вот я что считаю, что очень важно, да, развитие людей, да, политизация людей. Это все важно для того, чтобы ситуация менялась в нужном направлении. И все мы, да, и Яблоко, и Навальный, и даже многие коммунисты, и многие, и некоторые даже депутаты от ЛДПР, и многие беспартийные, типа меня, да, мы все действуем по-своему, каждый со своими, может быть, каким-то взглядом, своими особенностями, но в едином русле, потому что то, что сейчас происходит в стране, оно недопустимо ни с чьей точки зрения, вот это беззаконие и насилие, которое мы видим. Сейчас нужно как-то убрать эти разногласия и постараться найти то общее, что нас объединяет.
В палитру мнений относительно сложившейся ситуации можно добавить и комментарий оппозиционного политика, члена постоянного комитета форума «Свободная Россия» Гарри Каспарова. Если коротко, он на своей странице в Facebook заявил, что у него немало политических разногласий с Алексеем Навальным, и Крым, цитата, «одна из самых болезненных точек». Но, несмотря на это, Гарри Каспаров поддерживает Навального в той ситуации, которая сложилась. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Вы можете ознакомиться там с полным текстом этого комментария. Ну, сейчас я хотел бы напомнить, что этот эфир радио «Крым Реалии» для вас провел Сергей Макрушин. Хотел бы напомнить, что мы всегда ждем ваших звонков, ваших сообщений, ваших электронных писем, которые вы нам направляете. Предлагайте свои темы программ, присылайте нам ту информацию, которую вы бы хотели с нами поделиться. Также я бы хотел напомнить, что в 19:00 по крымскому времени слушайте вечернее шоу радио «Крым Реалии».